Мы продолжим изучение книги Ионы. Мы вам за этой кафедрой предоставляем разнообразное питание, сбалансированное. У нас есть, как вы видите, разные серии, они сплетены между собой. Но удивительно, как за последнее время, на мой взгляд, Бог с нами говорил на одну и ту же тему, и как-то очень целостно звучат проповеди, и в этом усматривается водительство Божье. Это Бог, Его любовь к людям, Его ожидания по отношению к людям. Давайте мы прочитаем с вами главу, которую мы с вами уже изучили. Открывайте, пожалуйста, Библии на книге пророка Ионы. Очень прошу все, у кого есть в Библии, достаньте их, не носите их просто так с собой, потому что мы будем изучать сегодня вторую главу, полностью ее изучим. И каждая проповедь – это время, когда мы снаряжаемся истинами, которые в памяти нашей теряются, но благодаря тому, что мы их видим в Библии на открытых страницах и делаем там заметки, какие-то отметки, точечки, черточки, это нам очень сильно поможет в особенные моменты нашей жизни, нам есть к чему вернуться. Помните ли вы, о чем была проповедь 3 недели назад? 4 недели назад? Не помните. А если помните, то вы уникальный человек. То есть мы действительно забываем. Звучит 52 проповеди в году на этом богослужении. 52. И в Библии может появиться 52 заметки, 52 отметки. Это огромное приобретение. За 2 года это 104 отметки, 104 заметки. Это огромное приобретение. Если это держать в памяти, вы теряете и забудете. Итак, мы читаем первую главу Ионы. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амофии, встань, иди в Иопию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господа. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за проезд и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Пришел к нему капитан корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, Да не погибнет за душу человека этого, да не погибнем мы за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертвы и дали обеты. Мы вспомнили все то, что мы с вами уже прошли. Кому нечего вспоминать, вам нужно прослушать или просмотреть эти проповеди. Очень вам рекомендую. В этой истории мы видим Бога, который желает спасти народ Ниневии. Великий город, огромное количество людей, огромное количество детей. И как мы в будущем увидим, он еще и переживал за животных, которые живут в этом городе. Его любовь к ниневитянам, его любовь к этому народу привела Бога к тому, что он Ионе дает миссию, он Ионе дает задание. Любовь Бога к народу приводит Иону в такое положение, что он получает задание. Очень ясное и понятное. Иона не слушается Бога, не подчиняется Его воле, не покоряется воле Всевышнего. И мы видим характер Ионы. Ужасный характер. Чем больше читаешь книгу Ионы внимательно, тем больше ты видишь, в каком мерзком состоянии находится Иона. В очень плохом состоянии. Худшего пророка не было. Не было ни одного пророка в истории, библейской истории, которые отказались бы делать то, что повелевает Бог. Как я понимаю, Церковь Христова поправила эту статистику, и пророков, непослушных Богу, которым Бог повелевает проповедовать, не проповедует. И он появилось очень много. Но в библейской истории из всех пророков, кому обращался Бог, слушались Бога и выполняли его миссию так или иначе. Иона был в этом плане в негативном смысле уникален. Итак, Бог, Ниневия, Иона, непослушание Ионы, и мы видим, как Бог исправляет Иону. Для того, чтобы достичь своей цели, он должен исправить Иону. И мы с вами сегодня продолжаем рассматривать и видеть то, как Бог это делает, и посредством чего Бог воздействует на жизнь Ионы. И параллельно мы должны думать о нашей жизни, потому что Бог не изменился. Бог тот же. Мы для Него не какие-то особенные люди, особенное поколение. Мы для Господа такое же поколение, как поколение Ионы. У Бога есть стремление, у Бога есть воля, у Бога есть желание. Он их достигает. Он нас с вами делает частью своих дел на земле. Например, ты должен быть отцом, или ты должен быть мужем, или ты должен быть хорошим учителем, или ты должен быть проповедником, или ты должен быть миссионером, или ты должен быть, и здесь можно многоточие, у Бога есть воля относительно того, в чем Он хочет тебя употребить. И Он ожидает, что ты это сделаешь. И ты не в состоянии по причине своего нежелания, по причине неудобства, по причине страхов, самые разные причины есть нашего противления Богу. И Бог на наших глазах будет исправлять Иону. И чем дальше мы читаем внимательно книгу пророка Ионы, тем больше мы видим, как удивительно Бог это делает. Итак, мы видим здесь такую вот хронику, такую вот сюжетную линию. И мы дошли до того момента, когда Бог исправляет Иону и воздействует на него физически. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели видео. Я хотел бы попросить, чтобы выключили свет, максимально хорошо рассмотреть то, что нам будет высвечено на экране. И чтобы вы ответили на вопрос, который прошу высветить на экран. Вопрос, перепишите себе этот вопрос. Что мне проповедует творение о Боге? Какой Он? Какой Бог? А можно вопрос высветить? Там есть вопрос. Я хотел бы, чтобы вы этот вопрос записали себе. Потому что вам во время того, как вы будете смотреть те факты, которые существуют, фотографии, которые сделаны в далеком-далеком космосе, это то, что сотворил Бог, и Бог посредством этой технологии, это снимки телескопа Хаббл, это телескоп, который улетел далеко-далеко во Вселенную, далеко-далеко в глубину или за пределы нашей галактики, и там фотографируют то, что мы с Земли увидеть не можем. И он нам посылает эти снимки, и я верю, что это технология, которую Бог использует для того, чтобы нам с вами проповедовать. Телескоп Хаббл, НАСА и вот эта технология, они думают, что это их изобретение, что они чего-то там достигнут. На самом деле, я так понимаю, что, как и все остальные технологии, они даны нам, людям, живущим на Земле, чтобы мы увидели и познали Бога более великим, более прекрасным, более славным, более могущественным. И эти фотографии, они фиксируют, какой внешний вид имеет творение, которое Бог сотворил. И вот когда вы будете смотреть на эти фотографии, когда вы будете смотреть на эти факты, существующие факты, это сейчас существует. Вот то, что сфотографировано, это сейчас пребывает там, в полной тишине, в полном покое. Присутствует именно то, что мы увидим. Конечно, это не так красиво, как мы увидим. Это какой-то экран, и несовершенные проекторы, и несовершенные глаза. Там намного прекраснее, но мы хотя бы немножко можем заглянуть во Вселенную, которую Бог сотворил. Что мне проповедует творение о Боге? Какой Он? Записывайте себе, когда будете размышлять, задавайте себе этот вопрос и записывайте. У меня, например, есть список, который составили мои дети. Я его прочитаю потом. Я уверен, что ваши списки совпадут с описанием того, как дети говорят о Боге, когда видят эти кадры. Давайте посмотрим. Это номера кадров, которые зафиксированы. Они все регистрируются. Вот эти все белые точечки, это солнце, это звезды. На этих снимках невозможно видеть планеты, которые отражают солнечный свет, как наша планета. Это все Солнце. Вот эти вот такие расплывчатые вещи, которые вы видите, это туманности космические. Какой-то газ, который сформирован и вот таким образом выглядит. Что мне проповедует творение о Боге? Какой Бог? этих фотографий уже такое количество, что выбирая самые лучшие фотографии, самые такие вот емкие, есть видео, которое достигает 2 часов времени. Вы уже что-то записали в ответ на вопрос, что мне проповедует творение о Боге? Какой Бог? Художники, математики, физики, архитекторы. Я дал это задание моим детям, и вот какой они подготовили ответ. Они записали 55 качеств, которые они для себя определили. Некоторые из них очень детские, некоторые из них очень взрослые. Это девочка 3 года, девочка 6 лет, мальчик 9 лет и девочка 10 лет. Бог вот такой, глядя на эти факты, на это творение, они перечисляют. Он великий, он всемогущий, он страшный, он любящий, щедрый, изобретательный, красивый, добрый, большой, невероятный, веселый. Творческий, всевидящий, умный, сердитый. Это сказала маленькая Тереза, 3 года. Смотрит, он сердитый. Не знаю почему, но такое восприятие. Он светлый, создатель, неповторимый, фантастический. Необидчивый. Безграничный. Я спросил, почему не обидчивый? Она говорит, ну если бы он обиделся, он бы все это уничтожил. Безгрешный. Великий художник. Ослепительный. Драгоценный. Хранитель. Я спросил, почему хранитель? Они говорят, ну они как-то вот не сталкиваются, не бьются одна об другую. Повелитель, миролюбивый, аккуратный, храбрый, святой, могущественный, интересно следующее, думающий. Интересно следующее, незабывающий, прекрасный, невероятный. Тереза сказала, милый, мощный, богатый, единственный, нежадный, восхитительный, математик, трудолюбивый, заботливый, вездесущий, далекий, бессмертный, ему никто не нужен. Знает каждого, ответственный, бесстрашный, интересный, не скучный. Это то, что написали дети. Что вы написали, очень интересно. Но, к сожалению, нет возможности узнать. Давайте мы видео остановим и пойдем дальше. Вы поймете, почему я предложил вам поразмыслить над тем, как Бог открывает себя в творении. Мы читаем вторую главу с первого стиха. Итак, Иона сейчас выброшен за борт моряками. Море находится в процессе утихания. В первой главе написано, что оно утихло, но пока Иона еще находится в воде, море утихает. Мы не знаем точно, как долго оно еще утихало, но буря была великая, шторм был большой. И читаем первый стих. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону». События продолжаются, действия продолжаются. То, что Иона был выброшен за борт, на этом все не закончилось. Вот это «и», оно переводит нас к следующему, что Бог делает. У нас, кстати говоря, в нашей жизни с вами этих «и» очень много. Нам кажется, что вот-вот еще чуть-чуть, и уже конец, как бы мы уже пройдем трудности, мы уже вот как бы что-то решим, и все. И они продолжаются. Бог продолжает что-то совершать, Бог меняет сюжет за сюжетом. Иногда нам кажется, что какую-то книгу нашей жизни или события мы уже дописали, вот уже конец, вот уже финал, и тут узнаем о том, что Бог открывает чистую книгу с чистыми страницами и начинает там писать «и», и продолжается событие. «И повелел Господь большому киту». Хотел обратить внимание на это слово «повелел». В оригинале это слово имеет такие значения, которые немного запутывают. Но из этого можно сделать очень ценный вывод. Такие значения слова, как «причислять», «быть причисленным», «определять», «назначать», или, если это причастие, то «назначенный». Это немного расширяет наше понимание этого слова или того, что там произошло. «Повелел Господь большому киту». Наиболее подходящее русское слово, вот если бы его можно было из всех оригинальных составляющих соединить, такое слово, наиболее подходящее русское слово, это «предуготовил его». Такое немного, мы его не используем в таком виде, но оно так отражает. По-другому можно сказать, «и предуготовил Бог большую рыбу». И она находилась в его управлении, она находилась в его распоряжении. Наверное, более точное описание этого слова будет звучать так. Сначала подготовил рыбу, а потом повелел ей поглотить Иону. Почему это важно? Почему я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание? Потому что Бог готовит свои инструменты, которыми могущественно воздействуют на нашу жизнь. То ли для ее спасения, то ли для ее исправления. Бог готовит, приготовляет свои инструменты. В данном случае это кит, огромная рыба. В нашем случае это может быть что-то другое. Но Бог, зная о том, что нужно сделать что-то в жизни человека, Он готовит свои инструменты. Он мастер. И у Него этих инструментов огромное количество. Посмотрите на Его величие. Он все это сотворил. Он всем этим владеет. Огромная рыба, которую мы сейчас рассмотрим, это маленькая песчинка на фоне того величия, которое мы видели. И это все в его руках. Это все его мастерская. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. Хотел немного уделить внимание нападкам, которые всегда осуществлялись на Писание. Есть люди, которые верят, что ситуация с китом, то, что Иону выбросили за борт, это не аллегория, это как бы буквально его выбросили за борт. А то, что его поглотила большая рыба, и он в чреве этой рыбы был 3 дня и 3 ночи, это аллегория. Это не буквальное не буквальное событие, не буквальный факт. Они мыслят так, эти люди, эти скептики. Невероятное значит невозможное. То есть они подумали, что нет такой рыбы, проанализировали на основании своего незнания, где-то там, когда еще не было так исследован животный мир, и пришли к выводам, нет таких рыб, это невозможно. Потом проходят годы, выясняются разные другие факты, оказывается, есть такие рыбы, которые могут это сделать, и человек может там выжить. Я прочитаю вам некоторую информацию. Отрицать историю с пророком Ионой равносильно отрицанию всего Священного Писания, а это значит отказаться от веры. Неужели для человека все еще недостаточно тех многочисленных поражений, так называемых научных возражений против Священной Библии? Сколько раз опровержения и насмешки мудрецов века сего над Святой Библией обращались против них и позорили их. Хочу показать вам иллюстрацию, сколько существует китовых, сколько существует этих млекопитающих. Это все китовые, самые разные. Можете потом отдельно изучить эту сферу. Наука нам указывает, что существуют разнообразные породы китов. Так, например, есть род китов, имеющих очень маленькую глотку. Вероятно, это и дало основание скептикам, восстающим на истинность Писания, утверждать, что Иона не мог быть поглощенным китом, потому что у него узкое горло. И есть другой вид кита, так называемый бутылочно-носовой или с клювом. Это небольшой кит, хотя он и маленьких размеров, но имеет довольно большую глотку. И вполне мог бы проглотить человека, но пророк не мог быть поглощен таким китом, потому что у него большое количество зубов, и он пережевывает пищу, которая попадает ему в пасть. Есть киты, не имеющие зубов, но снабженные китовым усом. Среди такого типа китов есть киты, называемые финбак. Желудок такого кита имеет от 4 до 6 камер или отделений, причем в любом из них могла бы свободно поместиться небольшая группа людей. Этого рода киты дышат воздухом, имеют в голове воздушную запасную камеру, являющуюся расширением носовых полостей. Прежде чем поглотить слишком большой предмет, кит-финбак проталкивает его в эту камеру. В случае, если в голове этого кита окажется слишком большой предмет, то он плывет к ближайшей суше, ложится в мелкие воды и выбрасывает ношу. Это то, о чем говорят исследования последних 100 лет. Иона мог пробыть в чреве, то есть в воздушной камере такого кита 3 дня и 3 ночи, и остаться живым. Из научных данных мы можем видеть, что Иона мог быть поглощен именно таким китом. Такой исследователь и известный автор, как Франк Булен, пишет, и у него есть такой труд, «Плавание кашалота». Установил, что кашалот – один из видов кита. Часто, когда он умирает, он извергает содержимое его желудка. То есть, когда он умирает, он извергает все, что внутри него. Прежде чем мы с вами уйдем от аргументов для скептиков, чтобы эту тему уже окончательно закрыть, людей, которые ненавидят Писание, которые все время докапываются, постоянно атакуют истинность Писания и точность, и постоянно переводят Писание в категорию мифологических книг и не буквально воспринимают то, что Бог делал, гениальный ученый Паскаль сказал, «Последний шаг разума заключается в том, чтобы признать существование множества таких вещей, которые выходят за пределы нашего познания. И если разум не приходит к этому познанию, то он весьма слабый разум». читаем дальше. «И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Мы просто не имеем права, чтобы не остановиться, мы не имеем права не остановиться на этом событии. Мне очень жалко, что Писание читается по верхам, и то, что мы, люди, слишком спешим и не останавливаемся, и не размышляем, что значит. Мы видим, что произошло, но мы не размышляем, что это значит, какое это значение имеет. Некоторые факты. Киты – это млекопитающие. Это не рыбы, не хладнокровные. Киты – теплокровные. Температура тела китообразных сходна с температурой наземных млекопитающих и людей и колеблется в пределах от 35 до 40 градусов. То есть это приблизительно температура нашего тела, но в определенные моменты активности кита она возрастает до 40 градусов. Хочу показать вам, какого рода рыба могла поглотить. Вот это одно из тех существ, которые могли поглотить Иону. Вот вы видите человека, который плывет рядом, фотографирует этого кита. То есть пасть огроменная. Там вот эти камеры находятся не в желудке, а в других составляющих тела кита. Вот такие они. Это реальные фотографии. Это так, просто для развлечения, чтобы проснулись те, кто спит. Это медуза. Видели когда-нибудь таких медуз? Нет? Ну вот посмотрите. Для скептиков. Это так описывали Моби Дика и других животных. Но так предположительно вот так могло выглядеть. Очень театрально, очень красиво, очень постановочно, но вот кто-то так вот после всех исследований приблизительно изобразил Иону, к которому приближается огромная рыба. Это реальная фотография реальных событий. Аквалангист с фотографией фотографирует рыбу, которая, вероятнее всего, занимается сейчас охлаждением своего тела. Когда китам становится жарко, они заглатывают большое количество прохладной воды, таким образом охлаждают себя, чтобы не перегреться. Если кит перегревается, он начинает вздуваться и умирает от температуры большой. Да, это я поспешил. Хорошо. Что переживал Иона на этом этапе сюжетной нами с вами линии? Смотрите, хочу обратить особенное внимание ваше, так как именно этот момент, он всегда упускается. О нем не написано, и поэтому на него не обращают внимания. Но первый этап, на который я прошу обратить внимание, это то, что Иона тонул. Потому что в Писании написано, что его выбросили, и потом уже рыба его поглотила. А что происходило в то время, между тем, когда он тонул, когда он погружался. Ведь это с ним происходило. Второй этап – это когда его рыба проглатывала. Что с ним происходило, что он переживал в этот момент? И переживал ли он что-то? И третий этап – что происходило, когда он находился внутри рыбы? Важно остановиться, важно поразмышлять. Я проповедник, у меня есть такая привилегия, вы никуда не спешите. Кстати, обратите внимание, вы 2 часа можете находиться на одном месте, слушать песни, читать Писание, и жизнь не разрушается из-за этого. В будние дни, когда у нас есть такое же право распоряжаться нашим временем, как в воскресный день при всей занятости, мы никогда не найдем 2 часа для размышлений, для чтения, для анализа, остановиться и подумать, что происходило с Ионой, когда он тонул. Итак, он выброшен в бушующее море. Кто-то из вас когда-нибудь тонул в бушующем море? Да? Было бы интересно взять интервью у вас. Именно в воде. Не сильно бушующее. Я знаю одного человека, одну пару в нашей церкви, которые на катамаране во время шторма пытались подобраться к кораблю, такому металлолому, и чтобы там мидии нарезать. И у них одна вот эта лыжа воздушная в катамаране была повреждена и набралась воды. И они вот в этом катамаране, их там крутило, толкало, и они рассказывали, как это было страшно, как это было жутко. Вот, Иона был в море. Возможно, Иона не умел плавать. Такое могло быть, потому что это те времена, когда люди в отпуска не ездили, бассейнов не было, спортивных секций не было так популярных виды спорта и так дальше. Была обычная жизнь, но маловероятно, потому что, как вы помните, Иона был земляком Иисуса Христа, и он рос и возрастал недалеко от Назарета. Его назвали родители, имя Иона переводится как «чайка». То есть он был приморских краев человек. Может быть, он умел плавать. Вероятнее всего, что умел, потому что детство, дети во все времена одни и те же. Но даже если он умел плавать, а если не умел, то совсем дело плохо, то он выбился из сил. То есть вот те люди, которые свидетельствуют, как они тонули, вот этот момент, когда выбиваешься из сил, это страшный момент. Возможно, кто-то тонул просто так, не в бушующем море. И у вас наверняка сейчас мурашки по коже идут, когда вы вспоминаете, как вы тонули. Как у вас просто нет сил. Это то, что Иона переживал. Потом он погрузился под воду и был без воздуха. То есть он не может дышать. На какое количество времени нетренированный человек может задержать дыхание? А если он в суете, а если у него страх, а если у него повышенный пульс, насколько ему хватит воздуха? И это, кстати, одно из чудес, которое произошло в жизни Ионы. Бог ему дал возможность достаточно долго находиться под водой. Но это все равно было мучительно. Он не превратился вдруг в ихтиандра, который может просто вдруг брать воду, и у него какие-то способности. Нет, Бог контролирует состояние его тела, и при этом он все равно переживает муки, без кислорода, без воздуха. Он опустился на дно. Об этом свидетельствует то, что он будет говорить о себе в своей молитве. Он достиг дна, и у него даже волосы запутались в водоросли. И как вы знаете, на глубине есть определенное давление. Когда уши закладывают, когда капилляры глаз лопаются, это физическая боль. И он это переживал. Он переживал давление, он переживал физическую боль. Скорее всего, он потерял сознание. И как он будет свидетельствовать в своей молитве, он был в таком состоянии в тот момент, когда, возможно, вся жизнь его перед глазами его промелькнула, как один день. И очень интересно, о чем он думал. Мы сегодня прочитаем, о чем он думал, когда был в этом состоянии. Что он делал в этом состоянии. Что касается второго этапа, когда уже к нему подплыла рыба, когда она его проглатывала. Если, конечно, Иона был без сознания, то в каком-то смысле ему повезло, потому что он не переживал на себе, не осознавал весь ужас, который с ним сейчас происходит. Все вот это заглатывание, проглатывание, проталкивание в себя, весь этот процесс, если он был без сознания. Если он был в сознании, то представьте, что он мог пережить. Точнее, трудно представить, что он мог пережить. Наверное, это могут представить только редкие люди. Трудно представить, что он переживал в момент, когда его проглатывали. Нам-то обычно, как это кажется, рыба его раз, как-то так подчеркнула, мы там видели, да, пасть большая, он как-то так в воде, так внутри нее, так раз и оказался там в просторной такой, скажем, какой-то там воздушной камере. Но вы понимаете, о чем идет речь. То есть это был такой неприятный процесс, весьма неприятный. Вообще это все смерти подобно, просто смерти подобно. То есть ты под водой, ты задыхаешься, давление, страхи. Это куча боли, и ты еще не умираешь, и Бог тебе не дает смерть. То есть ты не умираешь, Бог дает ему, он там какое-то время пробыл. Мы не можем утверждать, как долго, но не 40 секунд, и не 50 секунд, и не минуту, и не 2 минуты. Больше. Под водой. Третий этап, это когда он находится внутри рыбы. Если он пришел в себя, очнулся, уже в чреве рыбы. Почему очнулся? Потому что есть воздушное пространство, есть чем дышать, выходят, может быть, мокроты из него, и он начинает дышать. Если он пришел в себя в чреве рыбы, то вот что он застал. Здесь, конечно, все, кто не стесняется, можете закрыть глаза и представлять себе. Но мы должны это делать. Ну, то есть, ну как по-другому пройти с Ионой тот путь, который он прошел? А нам крайне важно это делать. Нам нужно вникать, что он мог переживать. Ну, во-первых, это темно. Полная темнота, кромешная тьма. Я недавно проснулся в темной комнате, и я не мог понять, где я нахожусь. Это крайне редко у меня такое было, но мне вдруг стало страшно. Я не понимаю, где я. И я не понимаю, что дальше происходит, какие-то сны мне снились. И он был в колоссальном стрессе, и вот он просыпается, и он находится в темноте. Пусть даже он не очнулся, но давайте очнулся. В полной темноте, в кромешной темноте. Там весьма тесно. Я видел спектакль Иона. И он, значит, такой сидит, размышляя, такой свет такой красный, такой тусклый светит. И потом он встал, это опера была, он встал, он так поет, потом опять садится. Вот такой где-то приблизительно процесс. Там очень тесно, там очень влажно, там очень жарко и душно. 35 градусов температура кита. Если он был активен, то там могло доходить температура до 40 градусов. Когда вы последний раз находились в 40-градусную жару? Летом. Лето. Влажно, жарко, душно. Сколько там кислорода, насколько там свежий воздух? Если рыба погружается на глубину, то он переживает на себе давление. Поднимались когда-то в горы на машине или спускались резко с гор? Помните, как уши закладывает? Как мы физически иногда плохо себя чувствуем? Я в этом плане чувствительный. У меня иногда такая слабость, у меня аж коленки дрожат от вот этих перепадов давления, перепадов высот. Как киты плавают? Вы прекрасно знаете, что киты плавают вверх, вниз, они переворачиваются. Иона мог неоднократно за трое суток оказаться вниз головой. И опять на боку, и опять, и вниз головой. И это все контакт с этим телом. Это все контакт с этими запахами, со всеми. Кстати говоря, одно из оснований, что он не был в желудке, это то, что если бы он был в желудке, потому что написано, что он был в чреве, внутри. Если бы он был в желудке, то там есть желудочный сок, который разъедает. Это, вероятнее всего, была одна из воздушных камер, в которой он находился. Но вот это вот все переворачивание, все кружение, нет ремня безопасности, пристегнуться, как у космонавта, и как-то быть в одном положении. Все это мерзко на ощупь. Наверняка он пытался найти выход. Наверняка он пытался как-то понять, где он находится. Он, кстати, реально мог не понимать, где он находится, если он при потере сознания был поглощен. Он пытался как-то пробраться, куда-то выйти. Хочется сказать, как кит себя чувствовал. Мерзкие запахи. Мне трудно представить, что рыба приятно пахнет. Тем более, если это на протяжении 3 дней со всей температурой, испарениями и всем остальным. Как насчет жажды и голода? Что он ел, что он пил? Хотел ли он есть, хотел ли он пить? Это все-таки не 8-10 часов стресса, когда ничего не хочется ни есть, ни пить. Это все-таки 3 дня. Как относительно санитарных условий? Ну, он должен был сходить в туалет. Не может быть, чтобы за это время он не сходил. И самое страшное, это непонимание, где ты. Это непонимание, что с тобой происходит. Это непонимание, куда ты направляешься. И самое страшное, это ожидание мучительной смерти, потому что все тебе говорит о том, что у тебя очень плохие дела. Невероятно плохие дела. Это называется быть во тьме. Это называется находиться во тьме. И у меня вопрос, кто его погрузил в эту тьму? Кто его поместил в эту тьму? Кто его поместил в этот кошмар, в котором он пребывает? В котором он находился, когда тонул, и в котором он находится, когда находится в этой огромной рыбе. Хотел относительно практики нашей жизни, и Иону немножко оставим, подумаем о своей жизни. Подумайте, как я уже ранее говорил в предыдущей проповеди о том, что мы можем находиться в противлении Богу, и мы можем находиться в конфликте с Ним. И шторма, которые переживает наша семья, или наш бизнес, или наше здоровье, или здоровье наших родителей, вот эти шторма, они могут быть связаны с нами лично. Или мы можем быть причастны к тому, что у кого-то шторм, у кого-то проблемы, у кого-то дисциплинарные меры относительно исправления у Бога к этому человеку, а мы рядом сопереживаем, как те моряки на корабле сопереживали. У меня вопрос к тебе, ко мне, к нам. Если Бог решил тебя дисциплинировать, исправлять, избавлять от неправильного пути, тогда Он готовит для этого инструменты. Он приготовил рыбу, Он приготовлял в других текстах Писания, в других местах Священного Писания разные инструменты, чтобы воздействовать на нас, чтобы исправить отдельно взятого человека или какой-то народ. Если Бог решил тебя дисциплинировать, то Он готовит для этого инструменты. И вот очень простой вопрос, принимаешь ли ты эту реальность? Вот что у тебя в душе происходит, когда ты знаешь вот такого Бога, который видит, оценивает, желает, хочет послушания, послушания нет, Он будет исправлять, и для того, чтобы исправить, Он готовит инструмент. И вот как ты себя чувствуешь по этому поводу? Что вокруг тебя происходит столько всяких событий, столько всяких действий. Я знаю людей, которых это задевает. А с какой стати вообще по отношению ко мне кто-то там что-то там готовит? Это очень опасное состояние, но Бог на эти истерики внимания не обращает. Говорю вам как отец, который дисциплинирует своих детей, и когда я иду за приготовленным инструментом, который сейчас буду применять по отношению к моему ребенку, я такое выслушиваю иногда. О справедливости. А почему вас не наказывают? А почему вам можно, а нам нельзя? Однажды боролся со своим сыном, уже поборол его, он уже, так сказать, ну, я ему должен был дать понять, что, ну, что я папа, а он сын, и я больше, потому что он вел себя достаточно дерзко во время этой игры. И вот я уже как бы просто помогаю ему, чтобы его гордость не разносила сильно. И он уже такой в отчаянии говорит, отпусти меня, или я майору позвоню. Я говорю, какому майору? Оказывается, у них был открытый урок, приходил майор участковый нашего района, и дал им тайный телефон, и сказал, если родители будут вас бить, если родители будут там оказывать насилие, или несправедливо наказывать, вы можете мне звонить. Второй вопрос. Второй момент относительно практического применения. С тобой в любой момент может произойти то, что произошло с Ионой. Возможно, уже это и происходило. Ну, конечно, не рыба поглотила тебя, и не рыба тебя поглотит. Это мало-мало вероятно. Хотя, вспомните космос, который Бог сотворил. Богу все возможно. Я видел одну такую шуточную картинку. Человек в центре Нью-Йорка идет с огромной рыбой на голове. То есть она как-то так сверху на него упала, и он идет, она, то есть, ну, идея, понимаете, да, что тебя и в городе, в центре Нью-Йорка, может постичь наказание от Бога. С тобой в любой момент может произойти то, что произошло с Ионой. Возможно, уже происходило или происходит сейчас. Что происходило? В случае Ионы, и повелел Господь большому киту поглотить Иону. И вот здесь я предлагаю такое упражнение. Я не знаю, будет ли у нас схема. Да, есть схема. Впишите себе что-то из своей жизни или что-то из своих предположений, чего вы больше всего, может быть, боитесь. Вот, например, в моем случае я написал так. Там, где большому... И повелел Господь, вот там, где большому киту, я написал суду, суд административный, наш городской суд. И повелел Господь суду посадить в тюрьму Сашу Скрипака. Я боюсь тюрьмы. Этот страх у меня зародился, когда я служил, срочную службу проходил в армии. Я просто понял, что тюрьма хуже, чем армия. И если это так, то я начал бояться тюрьмы. Я очень сильно, и по сегодняшний день я боюсь. Вот знайте просто, если меня будут садить в тюрьму, мне очень-очень тяжело. Очень тяжело. Есть ряд причин. Для меня это одна из страшнейших вещей, которая могла бы произойти со мной в моей жизни. И повелел Господь суду посадить в тюрьму Сашу Скрипака. Трудно писать свое имя мне лично было. Вот. Возможно, вы можете написать что-то другое. И повелел Господь вирусу парализовать тело Саши Скрипака. То есть вирусы, которые находятся в управлении Бога, он их контролирует, он их ограничивает, он их допускает, он их убирает. Эти вирусы, они могут так поразить, что у человека поражается пол тела, пол корпуса, часть лица, конечности, а может быть и все тело. Вирус. Я знаю самые разные истории, самые страшные истории, как это происходило, и люди могли умереть за 3 дня от такого вируса. Третий вопрос. Открыт ли ты к самым трудным и ужасным событиям твоей жизни по отношению лично к тебе? Насколько ты готов, насколько ты открыт? Просто вы поймите, если конфликт с Богом существует, если Он чего-то хочет достичь через вашу жизнь, а вы Его не слушаетесь, то Господь может, и Он будет воздействовать на вас своими инструментами, своими орудиями благодати. Потому что Он любит, потому что Он желает, потому что Он Бог, Ему нужно уступать, а не Бог будет уступать людям. Он Творец, мы творение. Готов ли ты, открыт ли ты к самым трудным и ужасным событиям в твоей жизни? Просто допускаешь ли ты, что это произойдет? Насколько ты к этому открыт в плане, да, такое со мной может произойти? Я почему задаю такой вопрос? Потому что вы можете признать, что у вас такой открытости нет. У вас внутренняя позиция, со мной это не произойдет никогда. Это самое страшное, я буду с этим бороться, я буду сражаться, я буду убегать. Я буду тратить много денег, чтобы со мной это не произошло. Я буду использовать связи. Я пойду на огромное количество компромиссов. Я уступлю, я буду последним, может быть, предателем, но я никогда не допущу, чтобы в моей жизни это произошло. Или в жизни моих детей, или в жизни моего мужа, или в жизни моей жены. Это внутреннее состояние. Оно часто выражается в борьбе. Есть такой термин в православном, католическом и протестантском христианстве, как богоборчество. Когда человек борется с Богом. Когда он не принимает, когда он бежит от него, сопротивляется и борется с Богом. Четвертое. Помни, что причиной этого, или одной из причин этого воздействия на твою жизнь, может стать твое непослушание, твоя непокорность Богу, борьба против Его воли. Посмотрите, какой замечательный текст мы его прочитаем. Можете просто на экран смотреть. «Когда стали грешить сыны Израилевы перед Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народа, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу, Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города». Кстати, здесь описывается современный материализм, в котором мы с вами живем. Материализм и поклонение этому материализму. «И поставили у себя статуи и изображения Астарт на всех высотах, высоких холмах и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение, и всех, на всех высотах, подобно народам, которые изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: не делайте этого. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиль и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих, пророков. Но они не слушали и ожесточили выю, шею свою. Он пытался их наклонить, но они свою шею сделали твердой. Они вот в такую позицию стали перед Богом. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали уставы его и завет его, который он, Бог, заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и с отцами их, и откровения, которыми предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, кто живет в частном секторе. Вы переживаете колоссальное искушение. Вы смотрите на соседские дома. Вы смотрите на то, как живут люди на вашей улице. Эти народы. И вы начинаете суетиться. Вы начинаете поддаваться тому же искушению, которому они в этих искушениях они живут постоянно. И вы меняете ценности, вы меняете ориентиры. Вы меняете свое расписание, динамику жизни, отношения с женой, с детьми, потому что на вас влияет то, что вокруг вас. И оставили все заповеди Господа своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь. Но мы-то детей своих не проводим через огонь. Это уж нас не касается. А то, что мы нашим детям позволяем сутками смотреть, что хотят, играть во что хотят, когда мы детей не учим фильтровать в школе, чему их учат, мы их просто предоставляем, мы их просто приносим в жертву, потому что у нас мало времени, потому что я хочу купить это, потому что я хочу купить то, у меня один кредит, у меня второй кредит, все для вас, все для семьи, на самом деле мы все эти кредиты берем для того, чтобы угождать себе. И дети из-за этого страдают. И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь. И гадали, и волшебствовали. Всякие прогнозы читали. Всяким аналитикам верили. И предались тому, что делать неугодное начали в очах Господа. И прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян. И отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Следующий вопрос. Относительно практики. Что для тебя, то, что тебя постигнет для твоего исправления, может продлиться не 3 дня и 3 ночи, а гораздо дольше. Можешь ли ты допустить такую перспективу и быть к этому открытым? И 5-й заключительный вопрос. Нужно ли допускать это со стороны Бога? Такие подобные меры дисциплинарные. Может лучше уступить как можно раньше. А для того, чтобы уступить, у меня еще один уточняющий вопрос. Нужно ли, осознаешь ли ты, в чем именно ты противишься Господу? Если это противление Богу, Бог с тобой говорит. Он говорил и говорит, уступи мне. Не иди от меня, уступи мне. Если такое понимание есть, вам нужно что-то записать, сформулировать. Сейчас, к сожалению, нет времени. Я хотел взять паузу для этого. Но это все очень серьезно. 2 стих. Это очень-очень важный этап, на который осталось меньше всего времени. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Важно обратить наше внимание на то, что часть того, о чем Иона молился, было связано не с его нынешним положением в чреве рыбы, а с тем, что он пережил, когда был брошен за борт корабля, когда тонул и ушел под воду. Это очень-очень важно. Мы сейчас с вами сосредоточены в основном на том, что в ките происходит. Но Иона, находясь в ките, думал не о том, что с ним сейчас, а он анализировал, мы сейчас это прочитаем, что с ним было там, где он умирал, Потому что он здесь живет, хоть ему и тяжело, а там он умирал, там он погибал, там заканчивалась его жизнь, и Бог его оттуда спас. Почему это важно? Обратите на это внимание, что Иона будет молиться не о том, что сейчас, а о том, что было, когда он умирал. Потому что обычно проблемы, которые были у Ионы в чреве кита, рассматриваются как причина и основание его молитвы к Богу, результатом чего стало освобождение Ионы из чрева кита. Понимаете? То есть обычно как рассматриваешь? Он начал молиться Богу из-за своей ситуации, в связи с тем, какой трудности он находится. Он молился, помолился, и это стало результатом того, что он был освобожден. Я записал такие слова. Я бы допустил ошибку, если бы сказал, что Иона на протяжении 3 дней не молился. Упорствовал, а когда взмолился, то Бог его освободил. Это выглядело бы весьма правдоподобно, весьма правильно, но не в этом случае с Ионой. Могло бы быть такое искушение. Вот видите, 3 дня, какой он упорный, в каком он ужасном состоянии. 3 дня не молится, и вот как помолился, а как только помолился, раз, и произошло освобождение. Это не в этом случае, это неправда. Может, в других случаях это имело бы место, но это не так. Иона глубоко осознавал, что с ним произошло в море. Он об этом думал, он об этом помнил, он это переживал. Когда он тонул и утонул, в конце концов. Это было намного страшнее и мучительнее, то, как он тонул и то, что он утонул, что он там переживал во время смерти, чем то, где он находился сейчас. Потому что нам кажется, что самое страшное, что Иона переживал, это находиться в чреве кита. Это не так. Иона другие вещи сейчас скажет. Для него не это было самое страшное. Сейчас мы будем читать. И вы там увидите такую схему. Если бы я мог нарисовать, я бы нарисовал вам сейчас кита большого, внутри него Иону. И о чем Иона думает. И я бы такую стрелочку провел от кита, вот тут Иона, я бы провел такую стрелочку, о чем думает Иона. Он думает о том, как он лежал на дне морском и как он умирал. Ему было очень плохо, очень больно, он умирал. Вот он об этом думает, не о том, как он в ките, во всем ужасе и кошмаре, в котором он находится. А то, где он был, оно еще кошмарней, еще ужасней. И вот он думает об этом, а потом бы нарисовал стрелочку вверх. А второе, о чем он думает, о том, как он будет освобожден, и он придет в храм, и поклонится Богу, и будет с ним. Это то, о чем он думает. Мы сейчас это прочитаем. Я вам специально заранее это говорю, чтобы вы это ярко увидели. Вот за что он переживает. Он переживает не о том, что с ним сейчас происходит. Он восхищается, он славит Бога за то, где он был, и славит Бога за то, где он будет. Вот чем занимается Иона, вот чем наполнены его мысли в этом ужасе, который кажется, ну, кошмар просто, что сейчас Иона переживает. Те, кто изучает душепопечение, вам знаком термин «путь вверх», к Господу, к освобождению, лежит через путь вниз. Вот как раз Иона это и пережил. Можете использовать историю с Ионой, когда заботитесь о людях, которые приходят к вам и говорят, я в ужасе нахожусь, моя жизнь разрушена, у меня просто кошмар. Вы можете этим людям помочь увидеть, где они находились. Они увидят, что Бог с ними. Вы можете им показать, как то, где они находятся, пусть это самое глубокое дно, есть путь вверх. Мы люди, мы должны понимать, что невозможно прийти к тому познанию, к тому освобождению, к тем результатам жизни, о которых мы мечтаем, без того, чтобы пройти тяжелый путь. Путь вверх, путь к свободе, он лежит через путь вниз. Нужно что-то пережить, серьезное в жизни. И Бог знает, кому какая мера. И в заключение прочитаем эту хвалебную песнь Ионы. Кстати, хочу отметить, что Иона оказался весьма хорошим знатоком книги «Псалтырь». Он процитировал в своих словах, он упомянул в своих словах вот какое количество псалмов. Из 3-го псалма слова, из 5-го, 17-го, 29-го, 30-го, 38-го, 41-го, 58-го, 68-го, 119-го, 141-го и 143-х псалмов. в тот момент, когда он умирал, в тот момент, когда он находился в предсмертных судорогах, там, под водой, в то время, как он находился в этой темнице, душной и ужасно омерзительной. Читаем третий стих. «И сказал Иона, к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Ты, я подчеркиваю, Ты, Господи, вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. Вот его описание, как он находился в море, как он находился в состоянии утопленника. И я сказал, отринут я от очей Твоих. Однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. Морской травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Возможно, он был в ущелье каком-то. Возможно, он в щель какую-то попал. В какую-то расщелину, так что его физически сковали камни. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Посредством кого? Через кого? Он использует для этого рыбу. Очень странный путь, но это своего рода посредник, которого Бог использует, чтобы решить проблему Ионы. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи. Обратите внимание, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. Что обещал, исполню. Одно из обещаний, которое Иона дал Богу, это пойти в Ниневию. Он ему обещал, но он не сдержал это обещание. И Бог это исправит. И в заключение немного о практике. Научитесь у Ионы, который, находясь в ужасных обстоятельствах исправительной дисциплины от Бога, находясь в мерзком чреве кита, фокусироваться не на том, где он сейчас находится, а на том, от чего он был избавлен, о чудесном спасении, которое Господь ему явил. Как мы уже отметили, условия пребывания в чреве кита ужасно. Но Иона наполнен благодарности, надежды и упования на Господа. Когда будете переживать последствия ваших грехов, не ропщите, а благодарите за то, от чего были спасены и куда Господь вас ведет. Просто вспомните, от чего у вас Бог спас. И на фоне того, где вы были, в каком кошмаре, в каком ужасе, то, что вы сегодня переживаете, покажется не так уж страшным. Второе. Иона, обращаясь к Богу в молитве, благодарил за избавление, которое уже свершилось, и выражал в молитве надежду на будущее избавление, веруя, что Бог может его избавить от нынешнего положения. Он принимал обстоятельства нахождения в чреве кита и не просил, не требовал избавления, принимал то, что Бог ему послал. Мы же, обычно находясь в проблеме, не размышляем о том, что Бог сделал для нас в прошлой жизни, от чего избавил, откуда извлек. Также не думаем о надежде, о прекрасной перспективе жизни с Богом, ведь для Его детей Он приготовил прекрасное будущее. Мы больше озабочены тем, чтобы наши сегодняшние проблемы были решены. Нас не интересует, из-за чего это и к чему это для нас послано. Мы хотим просто решить трудности сегодняшние, разобраться со своим китом и выйти на свободу. Мы не думаем, из-за чего это в нашей жизни и к чему это нас ведет. Еще один урок, который можно получить у Ионы. Иона, его разум, его память, это его сокровищница. Она была наполнена знанием псалмов. Он зашел в хранилище своего сердца, взял оттуда слова благодарности, хвалы, поклонения Богу. Взял, потому что было что брать. Он процитировал 12 псалмов, упомянул выборочные фразы. Он был наполнен этими знаниями. В нашей жизни будут моменты, когда нужно вспомнить слова, тексты Священного Писания, гимны, духовные песни. Может так оказаться, что наша сокровищница с вами пуста, потому что мы пренебрегали возможностью учить на память тексты из Писания, учить наизусть гимны, духовные песни. Помните ли вы на память песни, которые мы поем по воскресеньям? Или только с PowerPoint'ом мы можем их петь? Можете ли вы спеть песню дома от начала до конца? «О, благодать спасен тобой»? Или другой какой-то гимн? Когда будет трудный момент, операция, операционная, невероятно трудные обстоятельства, машина в кювете, и вы ждете, когда вас достают оттуда. Если вам что-то взять из своего сердца, вспомнить об этом, провозгласить это своей душе, процитировать это своему напуганному сердцу, своей отчаявшейся душе. У Ионы было что взять. И в заключение, сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Можно увидеть эту предполагаемую картину, как это было? Там очень, очень классная картина. Там у него выражение лица такое невероятное. Шторм, рыбаки, море, рыба. Это инструменты в руках любящего Бога, который любил Иону и любил народ Ниневии. Желал исправить их сердца, их образ жизни. Бог желал Ионе, Бог желал Ниневии, огромному количеству людей спасения. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И здесь такие моменты хотел обратить внимание. Кто сказал? Бог сказал. И я хочу сказать, что Бог активен сегодня. Он повелевает и говорит всему творению, которое нас окружает, которое влияет на нашу душу. Кому Бог сказал? Бог сказал киту. Бог говорит с рыбами? Да. Бог общается с творением, с животным миром? Да. Он их повелитель. Он ими управляет, он ими командует. Они его понимают очень хорошо. Так что они понимают, чего он хочет, и подчиняются ему. У людей есть очень много всяких страхов. Вы боитесь животных больше, чем Бога. Вы боитесь микробов больше, чем Бога. Вы боитесь вирусов больше, чем Бога. Холодного ветра, промокших ног. Мы постоянно находимся в том, что мы творение боимся, забывая о том, что Творец контролирует творение. Кит понял Бога. Кит послушался Бога. Никто не устоит перед Богом. Все ему подчиняются. Но есть одно существо, которое не подчиняется Богу. Это человек. Даже дьявол подчиняется в точности, что ему говорит Бог. Бесы, которые ненавидят и бунтуют против Бога, он им говорит слово, и они подчиняются. Человек – уникальное явление. Сколько ни говори, не подчиняется. Сколько говори, не слушается. Сколько раз тебе Бог говорил, выброси это из своей жизни. Извергни это изнутри себя. Как киту Иону. Где твое послушание? Тут кит так восхитительно выпрыгнул. Но есть серьезное предположение, что кит мог умереть. Потому что определенные виды китов, извергая изнутри себя что-то, они умирали. И если это было действительно так, то это прообраз того, что цена жизни Ионы, цена его спасения была жизнь другого существа. Как вы знаете, зерно, которое попадает в землю, чтобы принести колос, оно должно умереть. Оно должно переломиться, умереть для себя, чтобы колос жил. Мама умирает для себя, когда носит ребенка. Токсикоз, боли в пояснице, растущие конечности, изменяющаяся фигура, родовые, предродовые схватки, родовые боли, которые невероятное количество там, боли несет женщине. Это боль, граничащая с переламыванием костей и так дальше. И женщина это терпит, чтобы родилось дитя. Всякой жизни предшествует смерть. Так и мы с вами живем благодаря Христу. Он умер для того, чтобы мы жили. Кит послушался Бога, и он должен послушаться Бога и идти в Ниневию. Все должны слушаться Бога. Как это было, если даст Бог, разберем дальше в следующей проповеди. Давайте помолимся. Господи, мы так благодарны Тебе за то, что Ты дал нам возможность остановиться и рассмотреть происходящее в жизни Ионы. Мы так благодарны Тебе, что мы видим ужасные события в его жизни. Как он утонул, как он попал в мерзкое чрево кита. И так удивительно, о чем он думал, о чем он молился, как он славил Тебя, благодарил. И Ты дал ему свободу, Ты дал ему освобождение без всяких его требований, без всяких его просьб. Благодарны Тебе, Господь, что через Иону Ты ободряешь нас, что самый гордый, самый неукротимый человек может смириться и может обратиться к Тебе. Господи, в каждом из нас живет Иона. Мы так сильно нуждаемся в Твоем благословении, чтобы мы смирились перед Тобой, чтобы мы Тебе уступили. Умоляем Тебя, Господь, помилуй нас, чтобы мы не проходили через те трудности, через которые можем пройти. Но пусть будет воля не наша, но Твоя. Если пошлешь нам их, дай нам, Господь, учиться тому, чему мы должны научиться, и не убегать, и не уходить от Тебя, не ожесточаться против Тебя. А как Иона тянулся к Тебе, не обижался на Тебя, не сердился, не требовал ничего, а благодарил Тебя за спасение и благодарил Тебя за прекрасное будущее, и тянулся к этому прекрасному будущему, и ждал его, и ожидал, и верил в это прекрасное будущее. Молим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Мы нуждаемся в Тебе, потому что без Тебя невозможно пройти через весь этот кошмар обстоятельств, невозможно пройти через все эти испытания и исправительную заботу. Невозможно без Тебя. Благослови нас и укрепи нас. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.